Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии семейных традиций, о отце и сыне. У нас в гостях ведущий научный сотрудник отдела новейшей литературы, Институт мировой литературы Российской академии наук, доктор филологических наук Анастасия Георгиевна Гачева. Здравствуйте, Анастасия Георгиевна.
Да, здравствуйте, Алексей Павлович.
Я всегда рад вашему приходу в нашу программу «Философские ночи», потому что она озаряется, во-первых, вашим оптимизмом, которого сегодня так не хватает в наше еще ковидное, да, время. А с другой стороны, потому что узнаю всегда много нового. Вот. И это новое, оно черпается не только из архивов, не только из библиотек, но и из потрясающе богатой вашей семьи, где каждый человек, каждая личность – это яркая страница истории русской культуры. И вот сегодня у меня в руках журнал «Духовно-нравственное воспитание», третий номер за 2020 год, журнал, посвященный вашему отцу Георгию Дмитриевичу Гачеву, известному, выдающемуся русскому филологу, писателю, философу, мыслителю. И здесь вот есть такая статья: «Отец во мне, Димитр и Георгий Гачевы». То есть это отец, ваш дедушка и ваш папа. И вот когда я узнал, что буквально сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Димитра Гачева, Дмитрия Ивановича Гачева, болгарского по рождению философа, литературоведа, эстетика, члена Союза писателей, который по праву должен быть отмечен в нашей передаче, потому что это деятель болгарской и русской советской культуры, который переводил Дидро, занимался французским просвещением, писал предисловие к изданию не только философов-просветителей, но, например, вот и поэтического искусства Буало. Это очень важный текст для эпохи классицизма. И я решил, что было бы полезно нашим радиослушателям узнать немножко побольше о Димитре Гачеве и о том, как вот «отец во мне», да, наверное, каждый из нас эту фразу может повторить применительно к себе. И мы с вами уже потерявшие отцов, и тем не менее чувствующие их присутствие и в молитве, в помянниках, в записках, когда мы приходим в храм и пишем их имена за упокой, да, и, наверное, в каких-то качествах, привычках, особенностях, может быть, недостатках. Вот мы, память об отце, всегда это очень важно для человека. Я бы сказал, что это образует нашу личность. Она не всегда бывает гладкая, эта память, да, то есть бывают и травмы, и разрывы какие-то. И вот Димитр Гачев. Вы можете немножко рассказать о его судьбе? Насколько я знаю, он из простых, из простой болгарской интеллигенции, да? Да. То есть его отец был народный учитель. Вот. И что вообще собой представляет Болгария этого времени? Еще времени, когда Россия, империя, да? Болгария освободилась от османского гнета, от османского ига, и, видимо, болгарская интеллигенция как-то тоже пытается самоопределиться, с кем они, с Россией или с Европой, как Константин Леонтьев писал, да? Вот как складывалась судьба Димитра Гачева?
Ну, вообще, Георгий Гачев, который, собственно, постоянно соотносил время своей жизни и свою собственную судьбу с судьбой отца, который буквально всю свою жизнь воскрешал образ отца, он так определял траекторию жизни Димитра Гачева: София, Париж, Москва, Колыма. Ну, до Софии было маленькое село Брацыгово, это родовое село Гачевых, село, которое раскинулось у отрогов Родопских гор. Это, между прочим, героическое Брацыгово, это был центр апрельского восстания, знаменитого апрельского восстания освободительного 1876 года, и колодец, у которого руководитель восстания Василий Петлешков читал свое знаменитое кровавое письмо. Потом он был арестован, он был распят между двух костров, не выдал своих товарищей, говорил, что я один, других нет. Вот этот колодец, он находился буквально напротив родового дома Гачевых. Это такая была возрожденская кышта, то есть это был дом, построенный в традициях, собственно, болгарского возрождения. И вот эти вот, этот героический образ и Петлешкова, и, конечно, знаменитое стихотворение Христа Ботева, да, тот, кто пал за свободу, тот не умирает, да, его жалеют земля и небо, звери природы, и певцы песни о нем слагают, да, эти героические предания вот болгарского освободительного движения, они, конечно, жили в сердце Димитра Гачева. Кроме того, его отец Иван Гачев, он был вообще русофилом. И культ русской культуры, русской литературы, он был в семье Гачевых. Вообще, надо сказать, что потом Георгий Гачев, ведь первая его работа, диссертация «Ускоренное развитие литературы», оно будет как раз посвящено Болгарии вот 19 века, которая стремительно проходит те, так сказать, стадии развития мировой культуры, которые в Европе занимали столетия. То есть буквально за несколько десятков лет она проходит стадию средневековья, потом, так сказать, просвещение, сентиментализм, романтизм. И, собственно, уже вторая половина XIX века – это уже зрелая литература, зрелая культура и, конечно, ориентированная на русскую культуру. Мы знаем, что, собственно, болгары приглашали знаменитого славянофила Ивана Аксакова, так сказать, на царство. И вообще культ России, вот обернутость на Россию, она сильна в болгарской интеллигенции того времени. Как сильна и силен этот поворот к Европе. И вот как
Наверное, тут еще и православные корни имели значение, да, потому что освободительное движение – это в том числе и борьба за право исповедовать свою веру христианскую, веру Христову, да, которая была исконной для болгарского народа, для Кирилло-Мефодиевской традиции, и которая под спудом хранилась, жила во время османского гнета. Да, как вот это тоже входило в сознание семьи, да?
Конечно, тем более, что ведь родоначальник рода Гачевых в Брацыгово был священником. Вот интересно, православным священником, да, поп Гачу его звали. Угу. Он служил в церкви Иоанна Предтечи в Брацыгово, и, собственно, именно от него пошел род Гачевых. Вот этот огромный род, который сейчас многопоколенное древо. Интересно, что Георгий Гачев не знал о том, что предок рода Гачевых был священником. В советское время об этом умалчивалось. Но, конечно, сейчас вот вышла в Болгарии большая книга, как раз которую написал один из болгарских Гачевых, мой троюродный брат. И вот он, тоже его зовут Димитр Гачев, и он там даже приводит фотографию вот этого папа Гачу, священника Гачева. И я думаю, что вот для Георгия Гачева, который пришел уже к вере в сознательном возрасте, когда ему было 72 года, я думаю, что для него, если бы он об этом узнал, это был бы очень важный сюжет. Потому что вообще ведь для болгарского освободительного движения оно абсолютно не было религиозным. Безрелигиозным, вы очень правильно сказали. Оно действительно, национальная идентичность в том числе, она связывалась с верой, с исповедованием, так сказать, веры отцов. И, скажем, конечно, тот же Иван Гачев, отец Димитра Гачева, но там было в семье 5 детей, он был народным учителем, он был человеком, глубоко чтущим традиции, скажем, культ Достоевского, величайшего христианского писателя. Он был очень силен в семье. И вот сохранилась, например, записная книжка моего деда Димитра Гачева, где он читает Достоевского и особенно внимательно относится, как бы вы думали, к чему. А в это время он уже, так сказать, молодой революционер, как и его старший брат Георгий. Но вот он читает Достоевского и подчеркивает поучение старца Зосимы о всеобщей вине и ответственности, так сказать, за грех и зло мира, за то, что, так сказать, всякий пред всеми за всех и за все виноват, о любви к всякому созданию Божьему и тому, что корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. То есть вот это вот пафос Достоевского, религиозный, христианский пафос Достоевского, он присутствует также в его сознании, как и вот эти вот романтические образы борцов за свободу. И вообще надо сказать, что, конечно, вот это революционное движение в Болгарии, оно было глубоко романтическим, и, конечно, оно одушевлялось прежде всего темой правды, правды на земле, вот этой самой апостольской правды.
Понятно, любая революция – это явление романтическое, но только это не значит, что романтический обязательно качественный или прекрасный, потому что все-таки стремление к лучшему будущему, оно часто переносится вот в какие-то утопии земные, да, неосуществимые и переворачивающие социальную иерархию, где кто был ничем, тот станет всем, да, а христианство, как подлинный романтизм, это все-таки братство людей и братство, укорененное в том, что мы равны перед Богом, да, равны как люди, созданные по образу и подобию. У нас нету ни лучше, ни хуже, мы все, в общем-то, люди Божьи, да, поэтому и в русской революции немало романтизма, наверное, было. Вот. Но только этот романтизм не всегда качественный, вот, да, что я хочу сказать.
Да-да-да, я согласна. Mm-hmm. Но вот если говорить, скажем, о гачевском романтизме, он еще питался... Тут надо же понимать, что такое Болгария. Это патриархальная страна. Все-таки вот это тоже очень важно понимать. То есть там, с одной стороны, вот эта романтизация героических образов, да, там легенды о гайдутках, людях воздуха и свободы, но соседствовало точно так же вот сознание жителей Брацигова и самих Гачевых с патриархальностью, с такой милой семейственностью, с культом земли и труда, дома и быта. И вот интересно, что Георгий Гачев, осмысляя вот это, так сказать, соседство вот этой высокой романтики освободительной и темы семьи, семьи и труда, он будет говорить о том, что это обе ипостаси болгарского космопсихологоса, то есть, с одной стороны, воздымающее романтическое, да, связанное с идеалами духа и свободы, с образами Балкан, горных хребтов, где, так сказать, холод, белый снег, свет и вольный ветер, и дом, где старая мать, кышта, дом, да, домашний очаг, повседневная жизнь. И вот в психо... так сказать, в космопсихологосе Болгарина, в психее Болгарина, в образе мира они соединены. И поэтому вот Георгий Гачев, он говорил, что образ, болгарский образ мира – это чаша, перевернутая вверх и вниз дном. Это как бы диалог земли и неба. И там еще очень важно, когда он говорит, что родственность. Вообще это свойственно Болгарии, потому что маленькая страна, где все друг друга знают, где, как он говорит, ты мышление, звательный логос.
И вот, для патриархальной страны, да, вообще патриархальная родственность – это очень важно. Вот, да. То, что мы, кажется, сейчас теряем, потому что вот в Европе мне рассказывали мои друзья, что там бабушка с внуком соглашаются только за деньги посидеть. Вот я приду, но вот вы мне платите. Ну вот мы же не можем себе так представить. Ну какая вот русская бабушка будет со своих детей брать деньги? Ну потому что есть семья, где все за всех, все со всеми, где ты болеешь, ну вот приди и выложись, потому что это нужно. У нас, наверное, вот эти, как говорят сейчас, пережитки патриархальности, надо их пережить и уже совсем чужими стать друг другу, да?
Ну вот это как раз совершенно было чуждо Гачеву, mm-hmm. он Димитру Гачеву, он против этого восставал, и это, конечно, было заложено семьей, потому что вот маленький пример из патриархальности семейства Гачевых, Ивана Гачева, который был учитель, народный учитель, при этом он одно время был директором Брацыговской прогимназии, вообще человеком большой гуманитарной культуры, он был актером, кстати, там вот традиции народных домов, так называемых болгарских читалищ, которые соединяли в себе и, так сказать, и библиотеку, и театр, и так далее. Вот, с одной стороны, он играл в театре, а с другой стороны, когда в свободное от занятий время, он паскос в горах. Потому что надо было кормить семью, ему помогали в этом дети обрабатывать огород, пасти коз, ухаживать за младшими. Это было абсолютно, так сказать, естественно для него. Крестьянский труд и ученые занятия.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник МЛИ и сотрудник библиотеки Николая Федоровича Федорова Анастасия Гачева. Мы говорим сегодня о Дмитре Гачеве, о ее деде, которому исполняется 120 лет, об отце Георгия Дмитриевича Гачева, потому что в семье ничто не бывает случайно. Сыны отражены в отцах, как писал в поэме «Возмездие» Александр Блок. И вот также и потомки Дмитра Гачева, философа, музыковеда, эстетика, родившегося в простом селе, в семье народного учителя. Ну, а вот с религиозной жизнью как было? То есть вот в русской интеллигенции, ну, интеллигенты несколько отходили от такой вот церковной традиции, от повседневных молитв, от посещения храма. Было ли что-то похожее в Болгарии?
Ну, в то время, когда, конечно, воспитывался Дмитр Гачев и его братья и сестры, это Серебряный век, да, начало века, это, конечно, уже сильные, так сказать, сильное влияние революционно-демократических традиций, вот, марксистских традиций. И, конечно, это отход от веры отцов. Это в некотором смысле, но они ведь поверили, это, при этом религиозное сознание сохраняется, вот это религиозное горение, потому что они поверили в коммунизм действительно как вот в некую новую религию. И вот этот высокий романтизм, который был в том же Дмитре Гачеве, Георгии Гачеве, это абсолютно революционная жертвенность.
Но это влияние русских публицистов?
Я думаю, что это по-разному, потому что это, конечно, и влияние русской традиции, но они, ведь, собственно, революционное движение в Болгарии, оно же еще было окрашено таким антифашистским пафосом, это надо тоже понимать, потому что вот это сентябрьское восстание 23-го года, это фактически было антифашистское восстание, вот, тут сильны были еще вот эти национально-освободительные традиции, так что это, в общем, даже вот этот болгарский, так сказать, болгарская революционная демократия, она немножко другая.
Ну, вообще, надо помнить, что в Европе действительно главным оппонентом и противником коммунизма был фашизм и, конечно, даже нацизм, и это, что называется, хрен редьки не слаще.
Для них все-таки было по-другому, и что главное, вот что я бы, конечно, отметила, вот вы привели пример с этим распадом родственных связей в такой торгово-промышленной, как бы буржуазной цивилизации, которая все меряет вот этой толщиной мошны. А вот я должна сказать, что, конечно, для Дмитра Гачева и для Георгия Гачева это было абсолютно неприемлемо. И вот когда он после 23-го года, когда вот сентябрьское восстание в Болгарии терпит крах, он вынужден эмигрировать, он эмигрирует в Европу. И что с ним там происходит? Он становится рабочим на заводах Форда, потому что, ну, где-то надо работать, при этом он учится, он очень активно познает как раз европейскую в это время мировую культуру, европейскую культуру, философию, эстетику, художественную литературу, великие творения искусства. Он, так сказать, с утра раннего он работает на заводе, а потом он учится, пишет, читает до поздней ночи, ходит в консерваторию, ходит на концерты.
Ну, это такая гармонически развитая личность, да, о которой мечтал Маркс.
Да, но он очень резко относится вот к этому, так сказать, филистерству, с одной стороны, и вообще к этой, так сказать, железной цивилизации, которая отгородилась от природы, которая, так сказать, машинизирована, которая человека превращает в такой колесик и винтик. И вот он пишет, есть у него такое замечательное письмо, я просто его даже по вам процитирую: «Как всякий послушный раб, регулярно и добросовестно, без палки, я следую на свою работу, потому что хлеб надо добывать. Здесь меньше всего интересуются, какими майскими жуками и бумажными змеями полна твоя голова, что один из ее углов Петров занят древней классикой, другой ренессансом, где-то посреди истории культуры 18-19 веков, а ближе к поверхности обитает модернизм, что ты провел нескончаемые белые ночи над грудами бумаги, окрашенными типографскими чернилами, и что твое сердце чувствительно к изливающей жемчужные слезы народной песни, к бетховенской симфонии или вагнеровской музыкальной драмы. Этим мистер Форд интересуется слабо. Он даже не оскорбляется тем, что, оставив его машины, ты закрываешься в своей мансарде и проводишь несколько свободных часов над глупцами вроде Руссо, который еще с появлением первого машинного двигателя набросился на него с проклятиями. А тот, со своей стороны, несмотря на эти злобные анафемы, в продолжение только двух веков достиг своего высшего триумфа в фабриках мистера Форда и его индустриальной системы. И вот и ваш бедный брат послушно впрягся в машину великого американского филантропа.
Слушайте, ну это просто вот какой-то, иллюстрация к размышлению на тему человека и техника.
Да, человек и
то есть техника как враждебная, такая чуждая, внешняющая, деиндивидуализирующая сила.
Да, да, да.
И человек, который все-таки пытается отстоять свои права на человечность.
Отстоять, да, свое право на человечество, свое право, кстати, на бесконечность, на полноту развития духа.
В русской поэзии этого времени есть потрясающий Владислав Ходосевич, который пишет: «Я полюбил железный скрежет какофонических миров». Да? То есть вот это дуализм, это двойственность. Внешний блеск этих машин Форда и внутренняя тоска человека по Богу, наверное. Да? Потому что ведь во всем этом и в Бетховене, и в народной песне, и в красоте какого-то рисунка народного ищется то, что можно назвать одним словом – красота.
Да.
А красота – это одно из имен Бога.
И не случайно ведь Димитр Гачев, он был очень чувствителен к красоте, потому что еще, когда он был мальчиком, во-первых, он музыкант. То есть музыка, она была вот его второй стихией, литература и музыка. Вот это две, так сказать, два столпа, на которых он вырастает. Он еще в юности, во-первых, красота природы. Почему он так выступает против вот этой машинизированной городской, овнешняющей человека цивилизации? Потому что он помнит и тоскует по родной Болгарии, где вот эти Родопские горы, красота природы, гармония природы, единство человека и природы. Он сам ходил пас этих коз в горах. Слушайте, и уходил туда с флейтой.
А как он в Советском Союзе так оказался?
Сейчас
то есть
расскажу.
Понятно, что он сначала поехал работать. Да, надо заработать деньги, вот заводы Форда, вот Бельгия.
Нет, он эмигрировал, он не поехал туда зарабатывать деньги. Он эмигрировал, и, собственно, попав туда, он работал, ну, зарабатывая себе просто на кусок хлеба, но при этом он интенсивно учился, он как раз поехал туда в некотором смысле учиться и постигать, ну, как мы знаем, скажем, образование дворянина, русского дворянина, оно всегда включало в себя, как вы знаете, путешествие по Европе.
Ну, конечно.
Знакомство с мировой классикой, с европейской культурой, с центрами мировой культуры, и, собственно, он именно так воспринимает Европу, как
мир
колыбель
посмотреть,
культуры.
Посмотреть, себя показать, вот, ну, а потом-то вот из Европы он восток? То есть, ну,
да,
что не устроило в Европе?
Ну, как раз вот не устроило вот этот дух капитализма. Вот это как раз абсолютная стреноженность человека. У него есть такое письмо, великолепное романтическое письмо, которое он пишет молодой незнакомке, с которой он увидел как раз в опере в Антверпене. И вот он пишет, вот посмотрите, как он пишет, он как бы о себе пишет, он исповедуется, что вся жизнь молодого чужестранца прошла под тончайшими впечатлениями от искусства и природы. Когда бы вы жили жизнью природы в самой природе, в том гигантском храме Пана и Орфея, вот это вот Балканы как раз, да, где, так сказать, великий Пан обитал, и Орфей фракиец, да, с флейтой, он себя немножко отождествляет с Орфеем. Если бы вы жили в гигантском храме Пана и Орфея, под небом, подобным своду готической церкви, где тысячами лампад сверкают звезды, то есть он воспринимает мир как храм. Мир как храм, где человек вдыхает аромат цветов. Вот идеал для него. где он гармония, красота, мир и единство человека и бытия, где он лицом к лицу с природой, где сердце устремляется к небесам, а душа сливается с миром и участвует в торжественной радости птиц, приветствующих пурпурную зарю, разрывая горизонт. О, тогда бы вы поняли душу молодого чужестранца. Это вообще почти вне храмовой литургии, почти гимны универсума будущей, да, Пьера Тейяра де Шардена. И вот контраст.
Ну, или Бальтазар,
который да. пишет космическая литургия. И вот он пишет, слышали ли вы, и он говорит, а что же сейчас в Европе? Слышали ли вы о смерти древнего пана и конце его царства гармонии? И вот это умер великий пан. То есть вот эта сардоническая усмешка современной цивилизации, машины, скрежещущей над вот этим великим романтизмом и тягой человека к единству с бытием.
Ну, ладно-то, пан, бог с ним, умер, бог с ним, а ведь бог умер. У Ницше,
конечно.
Бог умер. Бог то есть умер. Вот эта Европа, в которой умирает Бог, он умер уже, и вместо него машина Форда.
Да, да. И он от этой машины, он как раз в 26-м году он уезжает в Советский Союз, потому что с великой надеждой.
Цитата. Георгий Гачев. Воспоминания об отцах. 16 февраля 1983 года. Что-то я сегодня все утро реву. Вышел вчера на образ отца и стал углубляться, воспоминать отец. Источник слез. Фонтан любви, фонтан живой. Дай и я завоплю. Па, как дети мои. Где ты? Там. Куда исчез? В какие пространства отлетел? Или нигде и там, а вот в слезах, что я лью эти годы последние, возбирая по останкам писем, по рассказам помнящих тебя, твой образ. Здесь во мне сосредоточился, существуешь, воскрешаешь.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук, и наша сегодняшняя программа посвящена отцу и сыну. «Отец во мне», как писал Георгий Дмитриевич Гачев о своем отце Дмитрии Ивановиче Гачеве, Дмитрии Гачеве, философе, которому сегодня исполняется 120 лет.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.